Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Диверсанты, украинские спецслужбы, пранкеры. Кто стоит за поджогами военкоматов в России? Теперь живите с этим. Госдума приняла 500 законов за полгода и ушла в отпуск до сентября. Купить-продать человека. Россия вернулась в лидеры по количеству случаев торговли людьми.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Первый апелляционный суд в Москве оставил без изменений приговор оппозиционному политику Владимиру Карамурзе, осужденному на 25 лет колонии. В апреле этого года суд признал его виновным по статьям о распространении так называемых фейков о российской армии, об участии в деятельности нежелательной организации и о госизмене. Владимир Карамурза вину не признает и считает уголовное преследование политически мотивированным. Его арестовали в апреле 2022 года. В заключении у него обострились проблемы со здоровьем. А Верховный суд России отклонил кассационную жалобу на приговор еще одного осужденного за госизмену – журналиста Ивана Сафронова. В сентябре прошлого года его приговорили к 22 годам колонии. По версии обвинения, Сафронов в 2015-2018 годах передавал чешской разведке сведения о военно-техническом сотрудничестве России с ближневосточными государствами. Журналист вину отрицает. А Московский городской суд оставил в силе решение о продлении ареста до 10 сентября режиссеру Евгении Беркович и сценаристу Светлане Петричук. Их обвиняют в оправдании терроризма за спектакль и пьесу «Финист Ясный Сокол», в которых рассказываются истории россиянок, познакомившихся с исламистами и отправившихся к ним в Сирию. Беркович и Петричук арестовали в начале мая. Вину они отрицают. К 3 годам колонии суд в Новосибирске приговорил местного пенсионера Тахира Арсланова по обвинению в призывах к терроризму и экстремизму в интернете, а также в призывах к массовым беспорядкам. По словам Арсланова, дело возбудили из-за его антивоенных комментариев в социальной сети ВКонтакте. Как он уточняет, это были протестные комментарии, далее цитирую, против СВО и мобилизации, связанные с поджогом Ленинского военкомата. По словам новосибирца, он жалеет, что не сдержался от реплик. В Москве на 15 суток арестовали уличного художника Филиппа Козлова, известного под псевдонимом Филиппенза. Он – автор антивоенных и политических граффити «Израсилование», «Поцелуи» и «Цинк наш». По данным BBC, Козлова задержали в аэропорту, когда он возвращался из Грузии, и составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Ранее на Козлова несколько раз составляли протоколы о так называемой дискредитации российской армии. Суд в Ханты-Мансийском автономном округе постановил, что военкоматы могут призывать на войну в Украину местных жителей, имеющих бронь. Такое решение суд вынес по жалобе сотрудника Сургутнефтегаза Сергея Вахрамеева, который оспорил полученную повестку о мобилизации. В заявлении он указал, что помимо брони с работы имеет проблемы со здоровьем. Суд пришел к выводу, что Вахрамеев здоров, а бронь оформлена неверно. Кроме того, в этом же решении суд отметил, что военные комиссариаты вправе привлекать людей с бронью, потому что она, далее цитирую, «не является абсолютным основанием для предоставления отсрочки». А Томский гарнизонный военный суд приговорил к 6 годам колонии младшего сержанта Виталия Балашова по статье о самовольном оставлении воинской части. Из материалов дела следует, что он уехал из части прошлым летом, так как тяготился исполнением повседневных служебных обязанностей и желал отдохнуть. В марте этого года его задержали. А в Уфе военнослужащий Ильдар Булатов угрожал взорвать гранату на шоссе, требуя прекратить против него уголовное дело о самовольном оставлении части. После разговора с губернатором Башкортостана Радием Хабировым он сдался и передал гранату Росгвардии. В Мордовии местные власти ввели штрафы за пропаганду абортов и склонение женщины к искусственному прерыванию беременности. Соответствующий закон приняли депутаты Государственного собрания республики. Под пропагандой абортов депутаты предложили понимать, далее цитирую, «формирование отношения к абортам как к социальной норме, негативное отношение к беременности и родам, сообщение о безвредности и безопасности абортов, страх перед рождением и воспитанием ребенка». Конец цитаты. Под склонением к аборту понимается, цитата, Понуждение к этому беременной женщины путем уговоров, предложений, подкупа, обмана в движении иных требований и предоставление беременной женщине позитивных данных о процедуре. Штрафы составят от 5 до 10 тысяч рублей для граждан, от 25 до 50 тысяч для должностных лиц и от 100 до 200 тысяч для юридических лиц. Европейский суд по правам человека вынес решение по иску 11 россиян, которые столкнулись с насилием со стороны полицейских в ходе массовых акций. Среди заявителей в ЕСПЧ был и журналист русской службы «Радио Свобода» Артем Радыгин. Во время акции в Москве 23 января 2021 года в поддержку Алексея Навального сотрудник полиции ударил его резиновой дубинкой по голове. ЕСПЧ признал, что в отношении россиян была нарушена третья статья Европейской конвенции о правах человека, запрещающая пытки, бесчеловечное или унижающее достоинство обращения или наказания, и постановил выплатить всем заявителям по 16 тысяч евро компенсации. Россия с прошлого года не исполняет решение Страсбурга.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». В России поджигают военкоматы. Больше 20 случаев поджогов только за последнюю неделю. За поджог задерживают людей, от которых таких поступков обычно не ждешь. Пенсионеров, молодую учительницу, 54-летнюю работницу завода. Почти все они на допросах утверждают, что получили указания от неизвестных людей, которые звонили им, представлялись сотрудниками ФСБ или правоохранительных органов и требовали, чтобы люди шли и поджигали военкоматы. Власти поджоги военкоматов называют терактами, но не всем подозреваемым предъявляют обвинения в терроризме, рассказывает Иван Воронин.
О! Они полностью выкидают!
35-летние и 70-летние жители Улан-Удэ забросали коктейлями Молотова бывшее здание военкомата в советском районе города вечером 1 августа. Их задержали по делу о теракте. На тот момент это была 12-я атака на военкоматы и другие правительственные здания в России и аннексированном Крыму за сутки. А это Петербург днем ранее, где 53-летний местный житель бросил емкость с зажигательной смесью в здание военкомата на улице Чайковского, затем вернулся с добавкой, а после протаранил на своем автомобиле ворота соседнего дома. Издание «Фонтанка» пишет, что подозреваемого с середины июля атаковали телефонные мошенники, уговаривали взять несколько кредитов, а затем пообещали помочь их списать, если тот поможет в деле о якобы мошенничестве среди сотрудников военкомата и отвлечет их поджогом. Теперь против него самого возбуждается дело об умышленном уничтожении имущества.
Со мной связались из банков.
Угу. Мужчина, вот кто?
ФСБ.
А для чего вы именно в военкомат это все принесли?
Мне сказали, что
началось, когда кидалось.
Мне сказали, здесь будет.
Это 51-летняя учительница русского языка в Феодосии в аннексированном Крыму бросила в здание военкомата коктейль Молотова, но бутылка не долетела и разбилась об асфальт. Против нее возбуждено дело о хулиганстве. По словам учительницы, она выполняла просьбу некого куратора из ФСБ. Ей удалось снять фрагмент одной из инструкций.
Молодой человек не пригодится. Соответственно, вы ставите пакет на пол, соответственно, первоначально берете бутылку, которая полная, да, то есть которая полностью заполнена. Соответственно, опять же, чтобы видеозапись писалась, да, чтобы я со своей стороны скоординировал.
С начала так называемой частичной мобилизации это самая масштабная атака на военкоматы и другие правительственные здания в России. Всего же с начала полномасштабного вторжения в Украину россияне атаковали более 140 таких объектов, в том числе в знак антивоенного протеста.
Вы смотрите программу «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной адвокат первого отдела Евгений Смирнов. Евгений, да. Здравствуйте. Почему такой разброс в обвинениях? От порчи имущества и вандализма до терроризма в составе преступной группы для тех людей, которых вот поймали за попытку или за поджог военкоматов?
Ну, в первую очередь я бы здесь выделил, наверное, группу людей по причинам, которые совершают эти действия. Вот практика показывает, что таких групп можно выделить 4. Первая группа – это такие люди, кто не согласен с войной, кто не согласен с полномасштабным вторжением, и им не оставили никакого выбора высказать свою точку зрения. Ну, у нас фактически митинги запрещены, писать в интернете нельзя, за все отправляют в тюрьму на срок до 10 лет. И люди вот таким способом, путем поджога военкоматов, какой-то порчи имущества, выражают свое отношение.
Свой протест.
Свой протест, да. Угу. Вторая группа людей, она активно появилась в сентябре-октябре прошлого года, это те, кто подлежал мобилизации. Они старались поджогами военкоматов избавить себя от участия в войне, сжечь личные дела призывников, каким-то образом парализовать деятельность военных комиссариатов. Третья группа – это вот те люди, кто ведется на телефонных мошенников, кто переводит деньги из-за звонков службы безопасности Сбербанка. Сейчас такие люди находятся в полной власти от, звонков людей, связанных со спецслужбами Украины, скорее всего. И четвертая категория – это те люди, кого спровоцировали наши российские отечественные правоохранительные органы на совершение этих преступлений.
Для статистики?
Для задержания, для раскрытия дел.
Для отчетности, этой полицейской отчетности.
Это вот как раз те люди, кого совершенно случайно за 100 метров от военкомата задерживают с сумкой, набитой бутылками с зажигательной смесью.
Если бы вас просили ответить на вопрос, кто звонит людям и убеждает их поджигать военкоматы, вы были бы склонны ответить, как уже сказали, что это, наверное, представители украинских спецслужб. То есть это не телефонные хулиганы и не, например, мошенники, которые сначала человека вынуждают взять кредит на чужое имя, а потом хотят от него избавиться и, собственно, отправляет его поджигать в военкомат, например, и знает, что он после этого уедет в колонию на долгий срок.
Очень похоже, потому что эти звонки в последнее время носят какой-то необыкновенный масштаб. То есть это явно действие спланировано, явно как-то координируется, у них есть какой-то мозговой центр, и, пожалуй, что явно в интересах украинских властей производить такие акции в России. Потому что идет война, на войне все методы хороши, а этот способ требует от Украины минимальное количество усилий, минимальное количество затрат, при этом очень действенный.
Да, но с другой стороны, мы когда обсуждали этот вопрос с коллегами, появилась и версия о том, что это, может быть, телефонные хулиганы, старшеклассники, которым сейчас делать нечего, почему бы таким образом не развлечься и не отправить какого-нибудь пенсионера поджигать военкомат?
Я, конечно, не исключаю, что среди этой массы есть некоторый процент таких людей, кто заставляет поджигать военкомат ради прикола. Такой просто пранк. Такое может быть, конечно, но все знают, что в России заниматься таким пранком достаточно рискованно. Потому что многие сервисы по подмене номеров в России уже стали недоступны. Российские спецслужбы имеют возможность благодаря СОРМам, благодаря другим техническим возможностям отследить, кто звонил. И нельзя говорить то, что полиции это не очень интересно. Потому что, во-первых, такими делами далеко не всегда занимается полиция. По многим делам следствие ведет ФСБ со всеми их возможностями, со всеми ресурсами. Я уверен, что им интересно, и перед ним поставлена задача найти, откуда же совершаются эти звонки, кто мозговой центр, и чтобы пресечь эту деятельность.
Вы знаете, после того, как появились десятки сообщений о том, что то здесь, то там пытались поджечь военкоматы самые вообще неожиданные персоны, неожиданные для таких акций, и начали появляться сообщения о том, что им звонили там товарищи майоры и требовали, чтобы те сделали что-то там, куда-то пошли. У меня возник вопрос, а почему люди в принципе ведутся на такие указания? Почему они соглашаются совершать совершенно явно противоправные действия, потому что эту зажигательную смесь нужно где-то раздобыть или там приготовить ее, ингредиенты раздобыть. Стараться надо, вовлекаться. Мне было интересно, как это работает, почему у этих телефонных злоумышленников часто получается манипулировать людьми. И я созвонилась с психологом, судебным экспертом Олегом Долгицким и предлагаю нам вместе послушать его комментарий.
Самое первое, что происходит в этой ситуации, человека запугивают. То есть, когда им звонят, им представляются представителями силовых органов. То есть, это всегда сразу меняет контекст. Надо понимать, что наследие сталинских репрессий, наследие карательной психиатрии, оно все еще живо. у населения, то есть у нас поэтому люди до сих пор боятся ходить к психиатрам и лишний раз там стараются не писать заявление. Это все живо не просто там по надумкам людей, это живо в культуре. То есть есть фильмы, есть книги, есть рассказы, то есть люди исходят из этого. И у каждого человека существует предустановка, что он может быть в чем-то виноват. Потому что, опять же, в условиях сейчас динамически меняющегося общества, находящегося в кризисе, никто не понимает, что происходит. То есть понимания о существовании какой-то нормы, ее нет. Единственные люди, кто действительно могут быть защищены в этом смысле от мошенников, это люди, которые либо непосредственно имеют образование, связанное с работой в системы, которые используют дисциплинарные практики. Это система МВД, ФСБ, система психиатрии, то есть это все из одной серии. Они прекрасно понимают, как на самом деле выстраивается общение, и очень легко могут поймать мошенников на этой связке. Обычный человек этого сделать не может, когда они видят, что им звонят представители каких-то, например, там силовых органов, ну, полковники тот звонят, майоры вот эти вот бесконечные, либо сотрудники Центробанка еще, либо они вместе звонят. Человека первая же мысль, которая возникает, у которого нет опыта, ну вот, все, приехали, началось. И когда человек находится в этой структуре, первое, что делают, его запугивают. Либо его запугивают тем, что у него заблокированы все деньги, либо что его близким и родственникам грозит серьезнейшая опасность. В общем, его выводят из состояния спокойствия. А так как еще в период кризиса все люди находятся в состоянии повышенной стрессонаполненности на фоне текущих боевых действий на наших границах, естественно, в связи с этим тревожность растет еще выше. Ну и вот в этот момент, когда сознание человека перегружается, он буквально впадает в состояние транса, и он буквально становится ведомым. Мы это сегодня называем там социальной инженерией там, или еще что-то. Это обычный цыганский гипноз. Человека запугивают, например, как цыганка подходит и говорит: «Вы прокляты, род проклят, все умрут, я сейчас вас спасу». Все, у человека, она при этом хватает его за руки, гремит, шумит, визуально раздражает. У человека угнетается функция сознания, он буквально становится перегружен, и у него включается бессознательное. А дальше субъектов ведут на протяжении долгого времени, то есть потихонечку их готовят, обычно это уходит 1-2 дня. И на второй день, им уже подготовив их потихоньку, им уже дают задание. Там, ну вот, как, например, из недавнего бросить коктейль Молотова. Критики в этот момент нет, потому что человеком овладевает страх. Вывести из этого состояния могут только близкие, родственники, представители силовых ведомств и работники банка. Потому что его буквально ведут в этот момент, и он находится в неком сюжете, то есть в фабуле. Обычно фабула такова, что они все контролируют. Если человек будет что-то делать не так, сядет он, сядут его родственники, сядут все вообще. И поэтому он должен слушать только голос. Вокруг все враги. Полицейские враги, работники банка враги, родственники враги. Поэтому делайте, что я говорю. Если вы все сделаете, все будет хорошо, и в конце никто не пострадает.
Ну вот это вот был комментарий судебного эксперта, психолога Олега Долгицкого. И вот если исходить из презумпции невиновности и того, о чем нам рассказал Олег, следователи должны были бы верить вот этим вот самым, ну скажем так, загипнотизированным людям и искать тех, кто их таким образом обработал. Вы сказали, что с вашей точки зрения им это точно, ну тоже интересно, но судя по тем приговорам, которые уже выносили в отношении людей, поджигавших военкоматы не в знак протеста, а из-за того, что их, ну, условно говоря, туда отправили, вроде не появлялось никаких вот этих вот голосов из телефона.
Вы имеете в виду про наказание, что...
Ну, конечно, конечно.
Ответственности?
Ну, конечно, смотрите, по логике вещей, если человек об этом рассказывает, да, то следователь должен был бы провести ему там психолого-психиатрическую экспертизу, понять, что человек, наверное, был неадекватен в этот момент, что он был действительно зомбирован, да, пошел, поджег, значит, понял, что у него не было умысла на совершение никаких преступных действий, и искать того, кто его отправил, этого человека. А у нас-то проводят сейчас вот такие экспертизы, выясняют, кто этих людей отправил, или их сразу объявляют террористами и самих отправляют всерьез и надолго отбывать наказание?
Экспертизы часто проводят, особенно если это дело особо тяжкое. А напомню, что за поджоги военкоматов стали возбуждать дела о терроризме и даже о государственной измене. Якобы это оказание иной помощи, направленной против безопасности Российской Федерации. По ней проводят экспертизы. Я вот в таких делах непосредственно не участвовал, экспертизы не читал, но смею предположить из своего опыта, что экспертиза либо не находит никаких заболеваний, а я уверен, что у многих из этих людей все-таки заболеваний нет. Скажем, не в лучшем, не знаю, или в худшем случае найдут у него либо психологическое заболевание или какую-то особенность, которая никак не влияет на его вменяемость, и просто человек еще получит и диагноз психиатрический, пусть и не очень серьезный, и еще и судимость.
А вы зафиксировали, в какой момент произошло вот это вот переключение, когда вместо там статей о хулиганстве, вандализме, порче имущества начали подтягивать сюда терроризм и даже госизмену?
Ну, все это началось примерно с осени прошлого года, вот когда во время мобилизации стали поджигать военкоматы. В принципе, если посмотреть на поведение государства, на поведение силового блока, то по всем делам, которые так или иначе связаны с войной, наблюдается вот такое плавное ужесточение наказания, плавное ужесточение статей. То есть за те деяния, за которые не сажали в начале войны, в феврале-марте прошлого года, сейчас можно отправиться за решетку на двукратные просто сроки. Ну, например, за переводы денег в Украину. Раньше максимум вносили предостережение о недопустимости нарушения закона, сейчас возбуждает дело о государственной измене, по которому грозит до пожизненного лишения свободы. И вот так совсем. И то же самое с поджогами военкоматов. Сначала были вот дела о хулиганстве, о порче имущества, потом дела о терроризме, примерно с осени вот прошлого года. Потом зимой стали вдруг возбуждать дополнительно дела о государственной измене. И сейчас вот уже по двум статьям многих преследуют, кто пытался поджечь военкомат.
Ну, насколько я понимаю, вот сейчас помимо военкоматов еще и атакуют и какие-то объекты железных дорог. Вот буквально на днях в Красноярском крае, по-моему, за поджог на железной дороге ФСБ задержало подростков, троих подростков. И, кстати, по подсчетам Медиазоны, они недавно опубликовали такой большой материал, связанный с всякими поджогами и диверсиями, к середине апреля этого года российские власти сообщали о задержании не меньше 66 человек по делам о диверсиях на железных дорогах в там, более 20 регионов России. И треть из этих задержанных несовершеннолетние. Вот у вас есть объяснение тому, что происходит? Они тоже пытаются статистику наработать? Или это действительно кто-то, какие-то злоумышленники вовлекают несовершеннолетних вот в эти диверсионные действия?
Я не удивляюсь, что граждане нашей страны, которые, опять же, лишены какой-либо возможности влиять на свою судьбу, на жизнь государства, на то, что государство творит в мире, не видят других способов, как выразить свой протест, кроме заложить взрывное устройство, поджечь военкомат или сделать еще что-то, что...
Явно незаконное, явно противоправное.
Как вам сказать, да, нарушающая законы Российской Федерации.
В декабре 2022 года Дума приняла закон, который предусматривал наказание вплоть до пожизненного лишения свободы за содействие диверсионной деятельности. Вот мы уже слышали о многих делах о госизмене, терроризме, а вот за содействие диверсионной деятельности часто ли привлекаются? Много ли вы знаете таких дел?
Пока не очень много, но, видите, у нас есть определенный лаг между тем, как статья вводится в Уголовный кодекс и как она начинает активно применяться. Обычно вот этот в последнее время лаг от 3 до 6 месяцев. Я думаю, что в скором времени количество таких дел, когда просто пройдут первые пилотные дела, наработается методическая база, мы просто увидим всплеск дел по этой статье. Ну, раньше возбуждали по терроризму, теперь будут возбуждать по диверсионной деятельности. Ведь, по сути, терроризм и диверсия статьи такие братья-близнецы. Там все отличается исключительно умыслом. Умыслом человека, а наказания одни и те же.
Угу, понятно. Ну и, соответственно, уменьшится число дел о госизмене или все равно они будут нарастать?
Они стали парами их возбуждать. То есть они считают, что это такая идеальная совокупность преступлений. То человек, ну, то говорим про военкоматы или про железную дорогу, поджигая военкомат или взрывая железную дорогу, совершает и террористический акт, и одновременно совершает государственную измену. То есть две статьи вместе меняются ему за одно деяние.
Понятно. Ну и сроки, конечно, там, соответственно, заоблачные.
Ну да, сейчас пожизненное лишение свободы.
Да, спасибо. Спасибо большое. Адвокат первого отдела Евгений Смирнов был на связи с программой «Человек имеет право». Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». 500 новых законов. Таков результат 7 месяцев работы Государственной Думы России. 30 июля весенняя сессия закончилась, и депутаты ушли в отпуск до сентября. А за минувшие 7 месяцев они, среди прочего, ужесточили уголовное законодательство и законы, связанные с призывом и мобилизацией. Запретили трансгендерный переход и разрешили убивать бездомных животных. В некоторых случаях авторы законопроектов в комментариях журналистам сами путались в деталях собственных инициатив. Рассказывает Иван Воронин.
Уже ко второму чтению законопроекта о смещении призывного возраста на отметке 21-30 лет генерал-депутат Госдумы Алексей Картополов буднично заявил, что нижняя планка призыва останется прежней.
Этими поправками предлагается, во-первых, сохранить так называемую нижнюю границу призывного возраста и направление на альтернативную гражданскую службу. 18 лет.
Причем повышалась планка с заботой о молодых гражданах России, чтобы те спокойно получали образование и начинали взрослую жизнь, а не шли в армию сразу после школы. Об этом, оказывается, попросили сами молодые граждане. Цитирую, очень много ребят хотят пойти служить именно в 18 лет. А комментируя весной законопроект об электронных повестках, Картополов заявил, что после вручения повестки призывники или мобилизованные никак ограничены в правах не будут. В законопроекте написано строго противоположное. К примеру, запрет на выезд из России наступает сразу же. Законы принимаются под большую войну, заявил Картополов на одном из последних заседаний Госдумы весенней сессии. Под нее в итоге увеличили штраф за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей. Раньше было от 500 рублей до 3 тысяч. Также Дума сняла с контрактников уголовную ответственность за преступления небольшой и средней тяжести. Разрешила заключать контракты с гражданами с судимостью, отменила службу в полиции как отягчающее обстоятельство в случае преступлений, одобрила тяжелую технику для Росгвардии, а региональным властям собственные военные компании. Последний законопроект еще не подписал Путин, но в Белгородской области уже раздают автоматы участникам теробороны.
Олещенко, ко мне, для вручения оружия ко мне. Вручается карабин самозарядный СГМК.
Больше ужесточений и запретов. Штрафы для третьих лиц, способствующих деятельности иностранных агентов, что бы это ни значило. Пожизненный срок за госизмену и терроризм. Запрет на трансгендерный переход и расторжение браков трансперсон. Ограничение прав подопечных психоневрологических интернатов и отторжение независимого контроля за ПНИ. Легализация уничтожения бездомных животных. По сути, отмена закона об ответственном обращении с животными, который в отдельных регионах не исполнялся. Напоследок, эко-повестка. Разрешение на стройку в особо охраняемых природных территориях, которые критиковали Greenpeace и Всемирный фонд дикой природы. К слову, обе организации признали нежелательными. В Кремле отметили единство парламентских фракций и ударный законотворческий труд.
Здесь я вижу, что, по сути, консенсус у всех политических партий, несмотря на то, что у многих коллег разные подходы к решению социальных, экономических вопросов, да и некоторых внутриполитических. Это естественно, но по ключевым, судьбоносным моментом, связанным с жизнедеятельностью, с существованием самого российского государства. Я всегда ощущаю поддержку со стороны депутатского корпуса.
программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Россия впервые за несколько лет вернулась в антилидеры по количеству случаев торговли людьми. 1 800 000 фактов купли или продажи в стране зафиксировали аналитики международной организации Global Slavery Index. По их данным, хуже дела обстоят только в Турции и Таджикистане. При этом судебная статистика в России не отражает даже малую долю всех случаев работорговли. Обществу становится известно о них крайне редко. В начале августа, например, полиция в Челябинской области арестовала мужчину, который похитил, а затем 14 лет удерживал в своем доме и насиловал женщину. Рассказывает Анастасия Тищенко.
В этом обычном, ничем не примечательном доме в Челябинской области 14 лет прожила в рабстве Екатерина. Ее удерживал 51-летний Владимир Чискидов. Он насиловал девушку, избивал ее, угрожал убить, а когда уходил из дома, приковывал к некой конструкции, рассказывает сестра Екатерины в интервью изданию «База».
Ее держал мужчина, что там привязывал ее, руки заклеивал, там связывал рот скотчем, заклеивал. Он говорит: Лена, он постоянно ходил за мной, у него был нож, он прятал нож, как бы, и угрожал ей при этом. Что, видимо, шаг влево, шаг вправо, там расстрел.
Чискидов, по версии следствия, познакомился с Екатериной на автовокзале, когда ему было 37, а ей 19 лет. Он предложил девушке выпить у него дома, она согласилась. И с того дня больше ни разу не покидала жилье насильника. Однажды Чискидов привел в дом другую женщину, Оксану, представив ее своей женой. Спустя 2 года, в 2011-м, он убил ее во время ссоры.
Девочка это начала звать на помощь, чтобы ей помогли. Вот, и она говорит, что якобы... Я, говорит, потом вышла и смотрю, что, говорит, а он с ножом уже стоит. Что, говорит, ну, типа, если будешь ты так же себя вести, что, говорит, ты, говорит, так же получишь.
Все это время соседи ничего не знали о происходящем. Они называли Владимира Чискидова и его мать странными, нелюдимыми, а некоторые и вовсе считали, что их дом заброшен и там никто не живет. Семья привлекла внимание только в июле этого года, когда мать Чискидова вызвала сыну скорую психиатрическую помощь, а Екатерине удалось убежать. Вскоре Чискидова арестовали, обвинив в похищении, изнасиловании и убийстве. Его мать проходит с ним обвиняемой в деле о похищении.
Вы 14 лет таили тайну. Почему не сказали? Почему не рассказали? 14 лет.
Это одна из немногих историй о рабстве в современной России, которая дошла до суда. Хотя их сотни тысяч, говорят правозащитники. Речь идет как о сексуальной эксплуатации, вовлечении в порноиндустрию, так и о торговле органами, младенцами, принудительном попрошайничестве и труде, опекунстве с целью эксплуатации и даже так называемых трэш-стримах, прямых эфиров в интернете, авторы которых эксплуатируют, унижают и причиняют другие виды психологических и физических страданий приглашенным гостям. Согласно статистике судебного департамента, с 2020 по 2022 год включительно, по уголовной статье «Торговля людьми» в общей сложности были осуждены 43 человека. Из них только 21 приговорен к реальному лишению свободы. Остальные – либо к условным срокам, либо к штрафам. По статье «Вовлечение в занятия проституцией» за этот же период осуждены 163 человека. При этом соседняя статья Уголовного кодекса «Организация занятия проституцией» показывает, что у строителей борделей в России еще больше, чем вербовщиков. С 2020 по 2022 год по этой статье перед судом предстали 789 человек, подчеркивают авторы исследования «Купля-продажа человека», кто и как в России становится жертвой трафикинга. Одна из главных проблем, отмечают правозащитники, не привлечение к ответственности получателей секс-услуг, главным образом от несовершеннолетних. Едва ли не единственное дело последних лет, дошедшее до суда, было возбуждено против 49-летнего депутата Дядьковского района Брянской области Алексея Городинского. На протяжении почти 5 лет он платил девочкам от 13 до 16 лет за секс с ним, записывая процесс на скрытые камеры. В феврале этого года Городинского приговорили к 13 годам строгого режима за проституирование несовершеннолетних. Вместе с депутатом задержали 19-летнюю сутенершу, которая подыскивала девочек из неблагополучных семей. Чаще всего подобные дела расследуются годами или не расследуются вовсе, как это было в истории 20-летней Оксаны Ранцевой. В 2001 году она уехала на Кипр работать переводчицей танцевального коллектива. Так ей, по крайней мере, обещали знакомые, которые уже были на острове. По приезду девушку стали принуждать заниматься проституцией. Она сбежала с места работы, но ее нашел менеджер кабаре. В итоге Оксану обнаружили мертвой. Отец Ранцевой, Николай, требовал разобраться в деле и найти виновных. Но правоохранительные органы Кипра и России бездействовали. Тогда Ранцев обратился в Европейский суд по правам человека. В январе 2010 года Страсбург вынес решение, согласно которому в деле присутствуют все признаки торговли людьми и работы по принуждению, а расследование не проведено должным образом. Правительство Кипра заявило, что полностью признает свою вину и назначило 3 экспертов для расследования гибели девушки. Однако через несколько лет дело прекратили. Виновные в гибели Ранцевой так и не установлены.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи со мной сотрудница Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софья Русова и соосновательница фонда «Безопасный дом», экспертка по проблеме торговли людьми Вероника Антимоник. Вероника, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, а насколько, в принципе, актуальна проблема торговли людьми и рабства в 2023 году, в 21 веке, когда, казалось, об этом уже должны были все забыть, как о страшном сне?
Ну, мы считаем, что это одна из самых актуальных проблем современности, и очень важно понимать, что современное рабство отличается от того рабства, о котором многим известно, и основное отличие в том, что торговля людьми – это самое прибыльное преступление, то есть нет никакой другой преступной деятельности, которая приносила бы такой доход преступникам, и именно из-за этого масштабы приобрели такой размах.
В чем отличие между, ну, условно, средневековым рабством и нынешним? Ну, то есть сейчас, очевидно, нет рынка рабов. Или все-таки существуют некие платформы там в Дакнете или какие-то точки, где происходит вот эта вот передача людей за деньги из... От одного хозяина условного к другому?
Ну, самое главное отличие в том, что теперь это нелегально все-таки в большинстве стран мира, кроме Мавритании. Все-таки раньше это было разрешено, и как бы это было обыденностью, некоторой частью реальности, данностью, с которой сложно было бороться. Сейчас это все-таки признано преступлением. В первую очередь. Во-вторых, форм стало намного больше, больше различных способов вовлечения, способов эксплуатации людей. И, повторюсь, доход, который сейчас на это получают преступники, он намного выше.
Хорошо, давайте тогда вот о способах эксплуатации, способах вовлечения людей. Меня немножко смутили цифры, на которые я наткнулась. В 2022 году Международная организация по труду при Организации Объединенных Наций насчитала, что 28 миллионов человек вовлечены в рабский труд, и еще 22 миллиона человек состоят в принудительных браках. И таким образом вот это принудительные браки приравнивали к рабству. Почему?
Принудительные браки действительно очень распространенная форма эксплуатации современного рабства, и это действительно является случаем современного рабства, потому что, по сути, в основном это происходит в мусульманских странах и сообществах, женщины передаются во владение мужчине в другую семью, в которой они подвергаются сексуальной, трудовой, репродуктивной эксплуатации. По сути, женщина в данном случае является товаром. И эксплуатация эта может быть монетизирована каким-то образом, то есть на этом можно получить какую-то выгоду преступную. Вот, поэтому это является формой современного рабства. Это принуждение, она не может свободно дать согласие или отказаться от этого, и она вынуждена делать все то, что ее обязывает в рамках этого принудительного брака.
Вы сказали, что есть много разновидностей рабства в современном мире. Что еще, вот, кроме принудительных браков, рабского труда, наверное, сексуальная эксплуатация?
Да, наиболее распространенная форма – это все-таки коммерческая сексуальная эксплуатация. В основном то, что происходит в секс-индустрии, в большинстве случаев, там как раз-таки может быть случаями торговли людьми. Существует много разных исследований на эту тему. И таким ключевым показателем является именно показатель принуждения, что человек не может свободно, самостоятельно выйти или отказаться от этого. И все случаи по отношению к несовершеннолетним, которых тоже очень много, являются автоматически случаями торговли людьми современного рабства. Второй Второй по распространенности формой является трудовая эксплуатация. Она распространена примерно так же, в разных странах разные соотношения. И помимо нее существуют также другие формы эксплуатации принуждения, например, принудительное попрошайничество, эксплуатация криминальной активности, коммерческая репродуктивная эксплуатация и торговля органами. Но вообще в России присутствуют все формы торговли людьми, и на протяжении 20 лет, в которых я работаю в этой сфере, я сталкивалась абсолютно с разными случаями, с разными формами эксплуатации. Но я убеждена, что сексуальная эксплуатация – самая распространенная форма для России, и после нее идет принудительный труд, и потом уже все остальные формы тоже достаточно представлены.
Угу. Да, спасибо большое, Вероника, оставайтесь с нами. Я хочу переключиться сейчас на Софью Русову. Вот в недавнем исследовании, которое тут в самом начале разговора я приводила в пример, упоминается, что в России было зафиксировано за минувший год более 1 800 000 случаев купли или продажи фактов людей. Скажите, пожалуйста, и эта цифра заметно выросла в сравнении с прошлыми годами. С вашей точки зрения, что на это повлияло? И какое отношение война, которую Россия ведет на территории Украины, какое влияние она оказывает на вот этот вот рынок торговли людьми?
Global Slavery Index, который приводился в пример, они делали помарку по поводу того, что ситуация, связанная с начавшейся войной в Украине, до конца не исследована, и отметили, что все-таки международные институты делали все возможное от себя, чтобы и в том числе гражданское общество и власти самой Украины, чтобы предотвратить ситуацию торговли людьми как по отношению к мужчинам, так и по отношению к женщинам. Поэтому то, что касается, например, ситуации, связанные с военным конфликтом, мне кажется, это как и в ситуации домашнего насилия. Очень часто спрашивают про рост, но он еще будет виден чуть позже. Грубо говоря, вот в этот индекс, который цитировался сейчас накануне Международного дня борьбы с торговлей с людьми, полностью комплексное исследование ситуации, связанной с Украиной, он как бы не вошел. Хотя, безусловно, мы понимаем на примере других стран, которые оказались в зоне военного конфликта, что в связи с перемещенными лицами, в связи с потоком беженцев, ситуация становится опасной для, в первую очередь, уязвимых групп. А кто у нас уязвимые группы? Это девочки и женщины. И, как мы уже говорили, в массе своей это все, в том числе ООН, отмечает отдельно, что в первую очередь в ситуацию торговли людьми в современном мире попадают девочки и женщины, в том числе в ситуации военного конфликта. Поэтому, мне кажется, здесь нужно смотреть, каким выводом и какие данные будут представлять разные профильные ведомства Украины и в том числе некоммерческие организации, которые тоже очень эффективно работают на предотвращении этого. В чем разница между Россией как раз? Многие страны научились как минимум говорить об этой проблеме, а пытаться ее решать, не замалчивать. То, что мы видим сейчас в России, она практически не поднимается и со стороны, ну, по сути, наверное, разве что в большей степени коммерческих организаций она поднимается. А если посмотреть на данные судебного департамента статистики за последние 2 года, то это совершенно небольшое количество дел, которые были возбуждены плюс вот по статьям, которые касаются напрямую торговли людьми, так и статьям, которые связаны с сексуальной эксплуатацией, организацией вовлечения в проституцию и так далее, там не наберется в общей сложности 1000 приговоров. При этом масштаб, даже по сообщениям в средствах массовой информации, мы видим, что он намного больше. И вначале уже вы говорили о ситуации в Челябинске, но вот эта же ситуация как раз классическая, когда эксплуатация женщины, помимо того, что это удержание, возможно, похищение, но это многолетняя сексуальная эксплуатация, как и в деле скопинского маньяка Мохова, который это делал длительный период, так и в этой ситуации. Но статьи, по которым будут судить, вероятно, и осудят человека, который это совершал, они не будут, по большому счету, связаны с именно со статьями, связанными о торговле людьми. Хотя, безусловно, это эксплуатация сексуальная.
Ну, может быть, следователи в таких случаях идут по тому пути, что нужно более тяжкое обвинение какое-то предъявить, там вот похищение человека, сексуальное насилие, убийство там тоже вроде как бы вменяют вот этому подозреваемому сейчас. И тогда, ну, зачем тут еще вот размывать всю эту историю какой-то там торговли людьми? Может быть, такая логика? И поэтому так мало дел доходит до судов, связанных так или иначе с торговлей людьми?
Вот я могу привести данные. Например, я смотрела у нас по данным за 2 года по статье «Торговля людьми», 127-я статья Уголовного кодекса, часть 1. В общей сложности осуждено всего 43 человека.
Мне кажется, что это много. Вот вы говорите всего, понятно, если 1 800 000 случаев по меньшей мере в год в России фиксируются, то 43 человека, наверное, мало. Но человеку, который не погружен глубоко в тему, кажется, что это много. 43 человека, которые торговали людьми, это как-то даже слишком, нет?
Нет, более того, все-таки просто данные суда – это только то, что дошло, уже то, где есть приговор. И мы знаем по той же ситуации с домашним насилием, что далеко-далеко не во всех случаях удается привлечь к ответственности, более того, чтобы приговор дошел до суда. В этом есть схожесть, потому что здесь есть гендерная дискриминация и подход к расследованию. Опять же, почему у нас в России точные данные я не могу привести, потому что они разнятся. И даже МВД на те же журналистские запросы иногда дают разные данные по поводу пропавших без вести. Если мы комплексно посмотрим, в том числе, насколько людей пропадает без вести, гендерную составляющую, и люди в розыске годами не находятся, что с ними, куда они пропали, это не всегда маргинальные группы, не всегда уязвимые, пропадают и становятся жертвами, например, той же торговли людьми, люди совершенно из разного контекста. Только за прошлый месяц было несколько историй, которые стали публичными в разных регионах России. Они касались сексуальной эксплуатации и трудовой эксплуатации. В частности, например, в Поволжье мужчину принуждали торговать мобильными телефонами. Он гражданин, кстати, России. Про мигрантов это вообще отдельная история. Это боль, я думаю, многих правозащитников. Я просто напомню зрителям и слушателям о деле Гальянова. Оно было очень громкое, но по факту там никого не привлекли к ответственности, когда почти десятками лет в магазине продуктовом удерживались мигранты.
Причем это все происходило в Москве.
Ну да, это район отдаленный Москвы, Гальянова. Первый сигнал поступил, сейчас я скажу точно, в 2002 году. Тогда хозяйка магазина очень жестоко избила работницу, и там не получилось замять, возбудили дело по поводу жестокого обращения. Потом шли года, женщин продолжали бить, они вербовали новых, потому что тут же как, в чем еще проблема торговли людьми? Вопрос вербовки у нас вообще никак не расследовался в этих делах. Вопрос бездействия полиции, ведь потому что в деле в Гальянова даже жители это замечали и жаловались, обращались в полицию, в прокуратуру, что им кажется, то есть тут даже, можно сказать, редкий случай, когда граждане сами проявили бдительность, что что-то происходит не так. И полное игнорирование было. Более того, сотрудники полиции, как известно уже из предварительного расследования, скажем так, они были в курсе, потому что они возвращали тех, кто пытался сбежать из этого магазина.
Были коррумпированы.
Но никто не привлечен к ответственности. Но это просто было... Ну, по всем федеральным каналам показали, и ничего. Это к вопросу, кто как подходит к решению этой проблемы.
Спасибо, Софья. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Веронику. А вообще, насколько сложно человеку выбраться из ситуации рабства? И кто и чем ему может помочь в этом случае? Ну, не знаю, там, государство может чем-то помочь?
Ну, еще одно отличие как раз современного рабства от классического в том, что в современном рабстве и торговле людьми людей удерживают в основном психологически, не физически. И действительно есть такие мифы, стереотипы, и люди часто, когда слышат о проблеме, представляют, что там кого-то где-то наручниками приковывают, запирают, избивают и так далее. Но преступники тоже используют какие-то более современные уже способы, и в основном механизмы удержания, они другие. Самые действенные – это угрозы и долговая кабала. То есть, главным образом, почти всем пострадавшим угрожают сделать что-то с ними самими и с их близкими, потому что чаще всего преступники очень хорошо знают о том, где находятся их близкие, кто там, какие члены семьи, какие еще люди, угрозы для которых могут быть действенными. И второй такой наиболее распространенный способ – это долговая кабала, когда преступники человеку объясняют, что он или она должна какие-то деньги за что-то. Там есть совершенно разные механизмы образования этого долга. И, к сожалению, многие пострадавшие вообще не знают, что то, что происходит, это такое преступление. И многие из них могут считать, что их просто обманули, им не повезло, они попали в такую плохую ситуацию, и они не могут просто уйти, потому что, во-первых, их найдут и что-то сделают с ними или с их близкими, а во-вторых, они все равно останутся должны эти деньги, которые вот их заставляют выплатить за что-то. И, соответственно, люди могут продолжать оставаться в этой ситуации. И чем дольше они там находятся, развиваются различные механизмы там травматической привязанности, все равно такая ситуация постоянного принуждения и насилия, она очень сильно меняет отношение человека к себе и к этой ситуации. И чем дольше, тем сложнее же из этой ситуации выйти и уйти. Все преступники это прекрасно знают.
Ну, а вот если, простите, простите, я вас тут перебью. Ну вот, а если человек действительно не буквально привязан к наручниками, пристегнут наручниками там к батарее, а может самостоятельно более-менее передвигаться, он куда может пойти в этой ситуации, чтобы рассказать о ней? Если он придет в обычное отделение там полиции, его выслушают, его примут всерьез его рассказ?
Ну, вот в этом состоит как раз вторая часть проблемы, да, я не договорила, что некоторые люди находятся десятками, десятилетиями, просто есть случаи, когда 20-26 лет у нас были в практике случаи, люди находились в эксплуатации. Ну, во-первых, они не понимают, что это преступление, во-вторых, они не знают, куда обратиться, а в-третьих, если даже они находят и обращаются, они не всегда получают ту помощь, на которую они имеют право вообще по каким-то международным стандартам. И, к сожалению, если они пойдут в полицию, чаще всего у них как минимум не примут заявление, потому что для правоохранителей не всегда очевидно, как доказать наличие состава преступления. У них один из первых вопросов, а ты могла свободно уйти? Могла. Ну, в чем вопрос тогда, почему ты не ушла? Так же, как с домашним насилием, кстати, тут очень похожая реакция. А максимум могут еще посмеяться, либо возбудить даже какое-то дело в отношении человека, потому что большой процент пострадавших — это мигранты, и их могут обвинить, например, в нарушении миграционного законодательства, их могут выдворить или депортировать. И во многих случаях эксплуатации преступники еще принуждают людей к совершению каких-то сопутствующих преступлений, и, соответственно, в этом их также могут обвинить, в отношении них даже уголовное дело завести. Угу. Поэтому обращение в полицию, ну, в меньшем случае ни к чему не приведет, а в большем может принести еще больше проблем.
А куда?
Самостоятельно идти туда, ну, практически не, ну, не стоит, мы не рекомендуем, и ничего не даст. Ну, к сожалению, в России у нас нету никаких государственных программ, у нас нет федерального закона, как в других странах, против торговли людьми, и проблемой занимаются только некоммерческие организации, и мы вообще единственная организация, которая работает во всех направлениях предотвращения торговли людьми, и которая именно на этой теме специализируется. Вот. И, к сожалению, ресурсы очень ограничены, потому что поддержки со стороны государства нет. В общем-то, удается сделать не так много, как мы хотели бы и могли.
Спасибо большое, Вероника Антимо. Моник, соосновательница фонда «Безопасный дом», экспертка по проблеме торговли людьми, была на связи с программой «Человек имеет право». И я хочу заключительный вопрос сейчас задать еще Софье Русовой. Софья, вот вы упоминали о пропавших без вести и сказали о том, что, ну, какая-то часть из них естественным образом становится жертвами трафикинга. Это так называют еще тоже торговлю людьми. А проводились ли какие-то исследования на самом деле вот из того количества людей, которые ежегодно пропадают бесследно в России? Сколько людей, ну, вероятнее всего, погибло, а сколько были проданы или отданы в сексуальное рабство, например?
Нет, такой статистики нет, ни у ведомств, ни каких-то специальных исследований, к сожалению, в России не проводили. Я могу только предполагать, что часть людей, которые никогда не находятся, они либо, как в ситуации могут быть в Челябинске, находятся в какой-то эксплуатации такого рода, это может быть и трудовая эксплуатация, это сбор, кстати, были случаи, когда, например, принуждали заниматься сбором ягод или грибов, то есть такой труд, например, и действительно попросить о помощи бывает сложно, страшно, и главное, нет веры в институты, которые в стране могли бы защищать. И что меня огорчает, что на данный момент, ну, говорить о том, что в России, может быть, предприняты какие-то программы профилактические, когда мы как бы отстранились от каких-то партнерских программ, проектов. Мы просто вышли, нас исключили из Совета Европы, и как бы у нас теперь свой суверенитет совершенно. Мы в ту сторону не смотрим. Это касается всех направлений защиты прав человека и, к сожалению, торговли людьми в том числе.
К сожалению, да. Спасибо большое сотруднице Центра защиты пострадавших от домашнего насилия Софье Русова. Была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.